Дорогие радиослушатели, мы продолжаем цикл передач про травяные чаи. У микрофона Елизавета Ивановна Балюк, преподаватель Всероссийского аграрного колледжа заочного образования города Сергиева Посада.
Уважаемые слушатели, сегодня мы посвятим занятия в школе любителей травяных чаев истории траволечения и чаепития на Руси, а также одному из первых чаенапиточных растений кипрею, известному как Иван-чай. До появления на Руси христианства лечением травами занимались волхвы, лекари-ведуны. С переходом к христианству целебные травы переселились в монастыри, но инородные знахари не остались без дела. В XI веке сбор и обработка лекарственных трав становится государственно важным делом. Например, в конце XI века киевский митрополит Ефрем приказал строить в Переяславле при монастыре строение банное и врачевое для бесплатного лечения приходящих больных. А при Иване Грозном в конце XVI века была основана аптекарская изба, в задачу которой входила организация сбора лекарственных трав на территории Руси и снабжение ими столицы и войска. В этот период на Руси появляется все больше медицинской литературы, в том числе ветроградов. Ветроград означает цветник, огород, то есть рукописных травников. В XVII веке значение траволечения еще более усилилось. Царь Алексей Михайлович иностранным лекарям всегда предпочитал русских знахарей-травников. Воеводам приказывал собирать знахарей, узнавать от них травы, свойства их и присылать самые травы в Москву. Сын его, царь Петр Великий, в 1701 году издал указ об организации аптек, сырье для которых разводили и собирали на специальных аптекарских огородах. Причем Петр I собственноручно сеял лекарственные травы в столичном аптекарском огороде, ныне ботанический сад, куда присылались семена из самых разных уголков России. Народные травники-знахари, конечно, не располагали научными знаниями своих ученых коллег, но зато имели богатейшую практику траволечения, наблюдая за действиями на организм тех или иных растений, перенимая опыт многих поколений знахарей. Народные травники использовали для лечения главным образом дикорастущие растения, богатые витаминами и эфирными маслами, которые более устойчивы к болезням, вредителям, а также изобретали оригинальные способы применения таких растений. Народная медицина рекомендовала, например, весной при хлебопечении добавлять к обычной муке смолотые корни иван-чая, одуванчика, лопуха, ягоды рябины, боярышника, толокнянки, черемухи. А пух иван-чая использовался как вата. Приложенная к ране, она оказывала кровоостанавливающее действие. А название пуховик растение получило потому, что пухом иван-чая нередко набивали подушки и матрацы. Но наиболее ярко о популярности иван-чая свидетельствует множество других названий, которыми его окрестили люди. Например, в некоторых областях России иван-чай называют вербой травой или ивой травой за листья, похожие на листья ивы. Русские знахари называли иван-чай за его мощные целебные свойства боровым зельем. Особенной популярностью пользовались настои на листьях иван-чая, которыми лечили головные боли, снимали различные воспаления. Но самая интересная история связана с названием «Копорский чай». Так именовали напиток, который в старину готовили из иван-чая. Дело в том, что когда китайский чай впервые попал в Россию, это было в первой половине XVII века, он понравился людям самых разных сословий. Но поскольку заграничный товар стоил немалых денег, начались поиски его заменителей. Тогда-то и приметили иван-чай, который русские чаевники заваривали еще в XII-XIII веках. Стали делать из иван-чая напиток, напоминающий вкусом и окраской натуральный чай.
Елизавета Ивановна, а как его изготавливали в старину?
Изготавливали его так. Молодые листья иван-чая сушили, ошпаривали в катке кипятком, перетирали в корыте, затем откидывали на противни и сушили в русской печи. После сушки листья еще раз мяли, и чай был готов. Больше всего такого чая заготавливали в селении Копорье под Петербургом, потому и стали называть напиток, а позже и сам иван-чай, копорским чаем. Сотни пудов этого продукта использовали в России. Пуд — это 16 килограммов. Позже он стал важной составляющей и в российском экспорте. После особой обработки иван-чай отправляли морем в Англию и другие страны Европы, где он был также знаменит и почетен, как персидские ковры, китайский шелк и дамасская сталь. За границей копорский чай называли русским чаем. Уходя в дальнее путешествие, русские моряки обязательно брали с собой эту душистую траву и для того, чтобы самим пить, и для подарков в иноземных портах. Впрочем, были и недобросовестные купцы, которые использовали иван-чай для подделки китайского натурального или пекинского чая. Они подмешивали к натуральному чаю листья иван-чая и выдавали эту смесь за дорогую восточную диковинку. Но надо сказать, что в дореволюционной России, да и после революции, до 41 года, добавление к натуральному чаю других растений считалось бессовестной фальсификацией, мошенничеством и преследовалось по закону. Поэтому таких купцов чаще всего уличали в подобных неблаговидных поступках и отдавали под суд, иногда устраивая даже громкие судебные процессы. Однако даже такие случаи не могли лишить копорский чай популярности, и уже в XIX веке он составил мощную конкуренцию индийскому чаю. Великобритания, владевшая огромными чайными колониями в Индии, покупала ежегодно десятки тысяч пудов копорского чая, предпочитая индийскому русский чай.
Так почему же в России прекратилось столь выгодное производство копорского чая?
Дело в том, что в XIX веке его популярность оказалась так велика, что стала подрывать финансовое могущество Ост-Индской компании, торговавшей индийским чаем. Компания раздула скандал. Якобы русские перетирают чай белой глиной, а она, мол, вредна для здоровья. Теперь-то мы знаем, что все как раз наоборот. Глина прекрасный адсорбент, который выводит из организма вредные вещества. Поэтому она только увеличивала целебную силу копорского чая. Но тогда раздувшая скандал компания добилась своего. Торговля с Англией прекратилась. Копорье разорилось. Потом началась мировая война, затем революция, и России стало совсем не до копорского чая.
И это безнадежно?
Нет, совсем недавно, в последние десятилетия XX века, старые рецепты стали возрождаться, а иван-чай занимает все более и более прочные позиции не только в медицине, но и в пищевой промышленности. Причем одними из первых вспомнили иван-чай моряки. Например, его взяли в кругосветную регату на барку «Крузенштерн», а известный путешественник-одиночка Конюхов всегда во всех своих путешествиях пользуется этим целебным растением. Стоит упомянуть и о появившейся не так давно группе энтузиастов, объединившихся в компанию «Роса Иван Чай», которые прочат это скромное растение на роль объединяющего начала для России. Они считают, что возвращение иван-чая в широкий повседневный быт сможет не только оздоровить население нашей страны, но и сплотить его, найти новые духовные ориентиры.
А есть еще другие, более современные способы приготовления копорского чая?
Да, есть. Высококачественный, ароматный, вкусный, но трудоемкий способ – копорский чай традиционной русской кухни. Технология приготовления знаменитого копорского чая напоминает производство обычного, натурального черного чая. Нужно собрать листья иван-чая в начале цветения, оптимальный срок – июль-август, промыть их и рассыпать в тени на чистой бумаге или ткани слоем 5 см. В течение суток листья должны подсохнуть и завялиться, но необходимо постоянно следить за этим процессом, не допускать попадания на листья солнечного света, периодически ворошить их. Для ферментации листья нужно скручивать вручную между ладонями, так, чтобы из них сформировались небольшие рулетики размером, например, 30 на 100 миллиметров. Рулетики катать в ладонях до тех пор, пока они не потемнеют и начнут давать сок. После чего их нужно уложить послойно, ширина слоев не должна быть больше 5 сантиметров, в широкую эмалированную посуду и укрыть плотной влажной тканью. Посуду поставить в теплое место 24-27 градусов на 6-12 часов. За это время проходит окисление кислородом выделенного клеточного сока, потемнением листьев. Убедиться в том, что чай созрел, можно по изменению травянистого запаха на насыщенный цветочно-фруктовый. Но если температура выше требуемой или листья передержаны, качество чая ухудшается. Он приобретает запах низкосортного или перекипяченного чая. После ферментации и созревания пора приступить к заключительному этапу – сушке. В давние времена, как вы уже знаете, на родине копорского чая сушку проводили в русской печи, обычно в глиняных горшках. Но в наше время сушить иван-чай можно в обычной духовой газовой плите. Для этого каждый скрученный лист нужно мелко нарезать и расстелить на плоских противнях, накрытых пергаментной бумагой или калькой, слоем 1-1,5 см. Сушить листья при температуре 100 градусов около часа. При слишком высокой температуре и передержке чая в букете появляется примесь запаха сухой бумаги. Поэтому дверцу духовки лучше держать открытой, постоянно перемешивая листья и следя за тем, чтобы чаинки при сдавливании ломались, но не превращались в пыль. Хорошо просушенный чай имеет цвет черного настоящего чая, но с более насыщенным и крепким ароматом. Чаинки ломаются, но не рассыпаются в труху. Когда этой кондиции достигнет основная масса чая, приготовление его можно считать завершенным. Можно немного изменить технологию приготовления капурского чая и сделать ее более современной. Для этого после ферментации вместо нарезки листа можно пропустить его через мясорубку с крупной сеткой и высушить на противнях обычным способом. Получится гранулированный чай, который по специфическому вкусу и запаху не уступает листовому. Скручивание листьев можно заменить в домашних условиях перетиркой их на стиральных досках до появления клеточного сока, а остальное, как было сказано выше. Хранить чай нужно в темном месте в стеклянной банке с полиэтиленовой крышкой. Наилучший вкус капурский чай приобретает только через месяц хранения. И чем более он выдержан, конечно, при грамотном хранении, тем лучше становятся его вкусовые свойства. Пить капурский чай лучше всего в смеси с черным чаем высшего сорта, как гранулированным, так и листовым. Оптимальное соотношение или 1:1, или 1 часть черного чая и 3 части капурского. Заваривается такой чай немного дольше, чем обычный, 10-15 минут. Кстати, если к листьям капурского чая добавить цветки иван-чая до 40%, такая чайная смесь поможет избавиться от бессонницы. Но и без цветков капурский чай обладает успокаивающим действием, поскольку в нем нет кофеина, зато содержится целый комплекс целебных веществ. Кроме того, считается, что такой чай еще очень хорошо утоляет жажду. Есть еще более быстрый способ ферментации. Свежесобранные листья укладывают в небольшие целлофановые пакеты и помещают в морозильную камеру холодильника на 6-8 часов. Замороженные листья расстилают на чистой клеенке, после размораживания выделяется клеточный сок, листья темнеют, их еще мнут для большего выделения сока, накрывают влажной ткани и ждут завершения ферментации появлением приятного аромата, затем высушивают в открытой газовой духовке, как уже было рассказано выше.